Лев Николаевич Толстой. Юность. Глава первая. Что я считаю началом юности? Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цели и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной деятельной будущности. Но жизнь моя шла все тем же мелочным, напутанным и праздным порядком. Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности. Мне был в то время 16-й год в Исходе. Учителя продолжали ходить ко мне. Сен-Жером присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было. Самые обыкновенные, грубые и дурные черты. Глаза маленькие, серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше. Несмотря на то, что я был немал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было. Напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки. А это в то время мне казалось очень стыдно. Глава вторая. Весна. В тот год, как я вступил в университет, святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть, и уже окончательно приготавливаться. Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иванович называл «сын за отцом пришел», уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега. Грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капели, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, конюшни мимо замерзлой кучи навоза, и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека. Яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны. Меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую алгебру Франкера, в другой маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятия и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось. Я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала. Мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать. Я бросил мел, алгебру и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче страстная середа. Нынче мы должны исповедоваться, и что надо удерживаться от всего дурного. И вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю. «Позволь, я тебе помогу, Николай», — сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение. И мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа. Замазка была отбита, гвозди отогнуты, но, несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась. «Если рама выйдет теперь сразу, когда я потянусь с ним, — подумал я, — значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась на бок и вышла. «Куда отнести ее?» — сказал я. «Позвольте, я сам управлюсь», — отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием. «Надо не спутать, а то там в чулане они у меня по номерам». «Я замечу ее», — сказал я, поднимая раму. Мне кажется, что если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник, и Николай крылышком сметал песок из сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике. Все предметы были освещены ярко, комната повеселела. Легкий весенний ветерок шевелил листы моей алгебры и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался. Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым велись кусочки земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый оттаявшего на нем снега черноватый забор, а главное, этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которые, хоть я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его. Все мне говорило про красоту, счастье и добродетель. Говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель одно и то же. Как мог я не понимать этого? Как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем, — говорил я сам себе. Надо скорее, скорее, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе. Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза — и в расширяющемся четырехугольнике окна из-под полотняной шторы, которая, надувшись, бьется прутом о подоконник, увидать мокрую от дождя тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстие окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать, как мне не стыдно было проспать такой вечер, и торопливо вскочить, чтобы идти в сад, порадоваться жизнью. Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время. Глава третья. Мечты. «Нынче я исповедуюсь, очищаюсь от всех грехов, — думал я, — и больше уж никогда не буду». Тут я припоминал все грехи, которые больше всего мучили меня. «Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час читать Евангелие, потом из беленькой, которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно 2 с полтиной, 1/10, я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал, и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает. У меня будет особенная комната, верно, Сен-Жеромова, и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте. Человека же ничего для себя не буду наставлять делать, ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком, а ежели мне дадут дрожки, то продам их, и деньги эти отложу тоже на бедных. И в точности буду исполнять все. Что было это все, я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это все разумной, нравственной, безупречной жизни. Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию. На втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс. Так что я 18 лет кончу курс первым кандидатом с 2 золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России. Даже в Европе я могу быть первым ученым. Ну а потом, спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений. Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы. Выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции. Иногда возьму с собой что-нибудь закусить, сыру или пирожок от Пидотти, ну или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу. Или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте. Непременно выучусь играть на флейте. Потом она тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит, кто я такой. Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного, и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один, одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее. Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью. Даже буду стараться не проходить мимо. А через 3 года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движения как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет 25 лет, я буду сильнее Раппа. Первый день буду держать по 0,5 фута вытянутой рукой 5 минут, на другой день 21 фунт, на третий день 22 фунта и так далее, так что, наконец, по 4 пуда в каждой руке и так, что буду сильнее всех в дворне. И когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так просто за грудь, подниму аршины на 2 от земли 1 рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю. Но, впрочем, и это нехорошо. Нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я... Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком 70 лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но исключая общие черты невозможности, волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Любовь к ней, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Это она была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василия, в то время как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было надежда на необыкновенное, тщеславное счастье, такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние. Но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего, и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в эту эпоху моего развития, и он-то положил новое начало моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, благой, отрадный голос. Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь? Глава 4. Наш семейный кружок. Папа эту весну редко бывал дома. Но зато, когда это случалось, он бывал чрезвычайно весел, бренчал на фортепианах свои любимые штучки, делал сладенькие глазки и выдумывал про всех нас и Мими шуточки, вроде того, что грузинский царевич видел Мими на катанье и так влюбился, что подал прошение в Синод об разводной, что меня назначают помощником к венскому посланнику и с серьезным лицом сообщал нам эти новости. Пугал Катеньку пауками, которых она боялась. Был очень ласков с нашими приятелями Дубковым и Нехлюдовым и беспрестанно рассказывал нам и гостям свои планы на будущий год. Несмотря на то, что планы эти почти каждый день изменялись и противоречили один другому, они были так увлекательны, что мы их заслушивались. И Любочка, не смигивая, смотрела прямо на рот папа, чтобы не проронить ни одного слова. То план состоял в том, чтобы нас оставить в Москве в университете, а самому с Любочкой ехать на 2 года в Италию. То в том, чтобы купить имение в Крыму, на южном берегу, и ездить туда каждое лето. То в том, чтобы переехать в Петербург со всем семейством и тому подобное. Но кроме особенного веселья, в папа последнее время произошла еще перемена, очень удивлявшая меня. Он сшил себе модное платье, оливковый фрак, модные панталоны со штрипками и длинную бекешу, которая очень шла к нему, и часто от него прекрасно пахло духами, когда он ездил в гости, и особенно к одной даме, про которую Мими не говорила иначе, как со вздохом и с таким лицом, на котором так и читаешь слова «бедные сироты», «несчастная страсть», «хорошо, что ее уж нет» и тому подобное. Я узнал от Николая, потому что папа ничего не рассказывал нам про свои игорные дела, что он играл особенно счастливо эту зиму. Выиграл что-то ужасно много, положил деньги в ломбард и весной не хотел больше играть. Верно, от этого, боясь не удержаться, ему так хотелось поскорее уехать в деревню. Он даже решил, не дожидаясь моего вступления в университет, тотчас после Пасхи ехать с девочками в Петровское, куда мы с Володей должны были приехать после. Володя всю эту зиму и до самой весны был неразлучен с Дубковым. С Дмитрием же они начинали холодно расходиться. Главное их удовольствие, сколько я мог заключить по разговорам, которые слышал, постоянно заключались в том, что они беспрестанно пили шампанское, ездили в санях под окна барышни, в которую, как кажется, влюблены были вместе, и танцевали визави уже не на детских, а на настоящих балах. Это последнее обстоятельство, несмотря на то, что мы с Володей любили друг друга, очень много разъединило нас. Мы чувствовали слишком большую разницу между мальчиком, к которому ходят учителя, и человеком, который танцует на больших балах, чтобы решиться сообщать друг другу свои мысли. Катенька была уже совсем большая, читала очень много романов, и мысль, что она скоро может выйти замуж, уже не казалась мне шуткой. Но несмотря на то, что и Володя был большой, они не сходились с ним и даже, кажется, взаимно презирали друг друга. Вообще, когда Катенька бывала одна дома, ничто, кроме романов, ее не занимало, и она большей частью скучала. Когда же бывали посторонние мужчины, то она становилась очень жива и любезна и делала глазами то, что уже я понять никак не мог, что она этим хотела выразить. Потом только, услыхав в разговоре от нее, что одно позволительное для девицы кокетство — это кокетство глаз, я мог объяснить себе эти странные, неестественные гримасы глазами, которые других, кажется, вовсе не удивляли. Любочка тоже уже начинала носить почти длинное платье, так что ее гусиные ноги были почти не видны, но она была такая же плакса, как и прежде. Теперь она мечтала уже выйти замуж не за гусара, а за певца или музыканта, и с этой целью усердно занималась музыкой. Сен-Жером, который, зная, что остается у нас в доме только до окончания моих экзаменов, приискал себе место у какого-то графа, с тех пор как-то презрительно смотрел на наших домашних. Он редко бывал дома, стал курить папиросы, которые были тогда большим щегольством, и беспрестанно свистал через карточку какие-то веселенькие мотивы. Мими становилась с каждым днем все огорченнее и огорченнее, и, казалось, с тех пор, как мы все начинали вырастать большими, ни от кого и ни от чего не ожидала ничего хорошего. Когда я пришел обедать, я застал в столовой только Мими, Катеньку, Любочку и Сен-Жерома. Папа не было дома, а Володя готовился к экзамену с товарищами в своей комнате и потребовал обед к себе. Вообще, это последнее время большей частью первое место за столом занимала Мими, которую мы никто не уважали, и обед много потерял своей прелести. Обед уже не был, как при маман или бабушке, каким-то обрядом, соединяющим в известный час все семейство и разделяющим день на две половины. Мы позволяли себе опаздывать, приходить ко второму блюду, пить вино в стаканах, чему подавал пример сам Сен-Жером, разваливаться на стуле, вставать не до обедов и тому подобные вольности. С тех пор обед перестал быть, как прежде, ежедневным семейным радостным торжеством. То ли дело бывало в Петровском, когда в 2 часа все, умытые, одетые к обеду, сидят в гостиной и, весело разговаривая, ждут условленного часа. Именно в то самое время, как хрипят часы в официантской, чтобы бить 2, с салфеткой на руке, с достойным и несколько строгим лицом, тихими шагами входит Фока. «Кушанье готово», — провозглашает он громким протяжным голосом, и все с веселыми, довольными лицами, старшие впереди, младшие сзади, шумя крахмальными юбками и поскрипывая сапогами и башмаками, идут в столовую и, негромко переговариваясь, рассаживаются на известные места. Или то ли дело бывало в Москве, когда все, тихо переговариваясь, стоят перед накрытым столом в зале, дожидаясь бабушки, которой Гаврила уже прошел доложить, что кушанье поставлено. Вдруг отворяется дверь, слышен шорох платья, шарканье ног, и бабушка в чепце с каким-нибудь необыкновенным лиловым бантом, бочком, улыбаясь или мрачно косясь, смотря по состоянию здоровья, выплывает из своей комнаты. Гаврила бросается к ее креслу, стулья шумят, и, чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод, предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой и радостной жадностью, потирая под столом руки, поглядываешь на дымящие тарелки супа, которые по чинам, годам и вниманию бабушки разливает дворецкий. Теперь я уже не испытывал никакой ни радости, ни волнения, приходя к обеду. Болтовня Мими, Сен-Жерома и девочек о том, какие ужасные сапоги носит русский учитель, как у княжон Корнаковых платье с воланами и так далее, болтовня их, прежде внушавшая мне искреннее презрение, которое я, особенно в отношении Любочки и Катеньки, не старался скрывать, не вывела меня из моего нового, добродетельного расположения духа. Я был необыкновенно кроток. Улыбаясь, слушал их особенно ласково, почтительно просил передать мне квасу и согласился с Сен-Жеромом, поправившим меня в фразе, которую я сказал за обедом, говоря, что красивее говорить «je puis» — «я могу», чем «je puis». Должен, однако, сознаться, что мне было несколько неприятно то, что никто не обратил особенного внимания на мою кротость и добродетель. Любочка показала мне после обеда бумажку, на которой она записала все свои грехи. Я нашел, что это очень хорошо, но что еще лучше в душе своей записать все свои грехи, и что все это не то. «Отчего же не то?» — спросила Любочка. «Ну да и это хорошо. Ты меня не поймешь». И я пошел к себе наверх, сказав Сен-Жерому, что иду заниматься, но, собственно, с тем, чтобы до исповеди, до которой оставалось 1.5 часа, написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда, уже не отступая, действовать.